представитель.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 декабря, вторник, и сейчас о погоде. Полина, вам слово.
Итак, зима со снегопадами, метелями и порывистым ветром наконец-то пожаловала на европейскую территорию России. Очередной атлантический вихрь, направляясь на Урал, открыл путь студеному арктическому воздуху, который и поторопился обосноваться на русской равнине. Однако очередной атлантический циклон готовится к штурму европейской России. В Москве сегодня днем без осадков, температура воздуха 7-9 ниже 0, по области минус 5-минус 10. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Петербурге во второй половине дня небольшой снег, местами слабый гололед, туман, температура 3-5 ниже 0, вечером от 0 до минус 2.
Ну что ж, спасибо коллегам. Анна Ракелова представила выпуск новостей, а моя коллега Полина Ольденбург рассказала о том, что надо ждать от погоды. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Кто станет новым президентом Туркмении? Конкурс журналистов-правозащитников. Что покупают поляки в подарок на Рождество?
События в Черкесске, где в ходе спецоперации был убит боевик, блокированный в квартире жилого дома, дали нам не очень радостное, прям скажем, основание для вопроса слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что в уходящем году жизнь на Северном Кавказе стала безопаснее?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент Радио Свобода.
7 часов 8 минут в Москве, вы слушаете Радио Свобода, и сейчас мы переходим к главным темам этого часа. Народный совет Туркмении, то есть высший представительный орган страны, должен назначить сегодня дату президентских выборов и объявить кандидатуры на этот пост. О наиболее вероятных кандидатах и о возможном развитии событий наш коллега Марк Крутов побеседовал с московским экспертом по центральноазиатской проблематике, обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым.
Никакой конкретной, а главное надежной, проверенной и достоверной информации относительно кандидатур тех, кто будет представлен сегодня на Халкмыслахаты в качестве кандидатов в президенты Туркмении на обещанных президентских, повторяю, демократических, как обещано, выборах, нету, да и быть не может, поскольку еще за два дня до Халкмыслахаты, в день похорон, по моим данным, не было достоверно известно, какого же рода персоналии будут предложены делегатам Халкмыслахаты, и согласования шли до самого последнего момента с участием старейшин, аксакалов, которые были вызваны в Ашхабад из туркменских провинций. Эти аксакалы должны были как бы представлять различные племена и кланы Туркменистана, чтобы придать большую легитимность этому решению. Конечно, эти старцы должны были оформить выбор, который, естественно, будет навязан теми, кто сегодня фактически уже управляет страной. Вчера в Ашхабаде был задержан, по другим сведениям, уже и арестован министр обороны Туркмении Агагильды Мамед Гильдыев. Это кадровый военный, который мог занять пост председателя высшего представительного органа власти Туркмении, Народного совета Халкмыслахаты. Если эта информация, а она поступила из весьма надежных источников, соответствует действительности, это значит, что проведением сегодняшнего заседания расчищается, что называется, площадка для принятия тех решений, которые выгодны одному человеку, который фактически сегодня стоит за принимаемыми в Ашхабаде решениями. Это Акмурат Реджепов, начальник личной охраны покойного президента Ниязова.
А что может подвигнуть людей, которые сейчас принимают решения в Туркмении, кто бы это ни был, на то, чтобы пойти на какие-то контакты с различными представителями туркменской оппозиции, живущими за рубежом?
Только очень серьезные сигналы из зарубежных столиц, которые будут свидетельствовать о том, что новое руководство Туркмении вряд ли будет признано мировым сообществом, если выборы президента будут проходить в абсолютно недемократической обстановке.
Так считает Аркадий Дубнов, обозреватель газеты «Время новостей». С ним побеседовал наш коллега Марк Крутов.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Первые полосы сегодняшних газет. «Газпром» оставит Белоруссию без голубого огонька. Российская монополия грозит прекратить поставки на Новый год. Таким заголовком открывается сегодняшний «Коммерсант». Вчера «Газпром» впервые официально допустил повторение в отношении Белоруссии прошлогоднего украинского сценария отключения газа. Монополия предупредила, что контракт на поставку газа стране истекает 31 декабря, а позицию Белоруссии в переговорах назвала безответственной. До сих пор и руководство «Газпрома», и российские власти уверяли, что стороны сумеют договориться. Однако готовиться к отключению газа Белоруссии монополия начала заранее, закачав необходимые объемы газа в прибалтийские и германские хранилища. Это материал сегодняшнего «Коммерсанта». Еще одна публикация издания. Дело МИГа отправлено в ремонт. Вчера прокуратура Москвы сняла обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах и подделке документов с первого заместителя гендиректора российской самолетостроительной корпорации МИГ Сергея Цивилева. Проверяющие из прокуратуры пришли к выводу, что прокуратура на московском метрополитене обвинила господина Цивилева преждевременно. Однако уголовное дело пока не закрыто. Прокуратура намерена провести ряд следственных действий и экспертиз, пишет «Коммерсант». И в сегодняшнем же номере газеты публикуется интервью с генеральным директором компании PricewaterhouseCoopers в России Майком Кубиной. Оно связано с недавним скандалом. Крупнейшую аудиторскую компанию обвинили в том, что она способствовала компании ЮКОС сокрытию налогов. В интервью «Коммерсанту» Майк Кубина сказал, что считает обвинения в адрес Pricewaterhouse Audit Coopers необоснованными и выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами России. Газета «Ведомости» пишет сегодня, что Объединенная авиастроительная корпорация, учрежденная по приказу Владимира Путина, не хочет без борьбы сдавать российский рынок Боингу и концерну Airbus. К 2015 году авиакомпании должны заказать свыше 1500 самолетов. Корпорация готова построить почти все эти лайнеры, если получит из российского бюджета 12 миллиардов долларов госгарантий. И еще одна заметная публикация «Ведомостей». На детском сайте президента России Владимира Путина «Узнай.ру» открылся раздел с детской игрой «Школа президента». Есть ли в России демократия? Как правильно делиться? Как бороться с любовью к власти? Ответы на эти и многие вопросы дает игра. Эксперты же усматривают в ней вполне взрослую пропаганду, пишут «Ведомости». И еще об одной публикации. Это газета «Время новостей». «Бой с тенью» называется статья. Один из центральных кварталов столицы Карачаево-Черкесии, город Черкесск, вчера превратился в арену ожесточенных боевых действий, каких федеральным силам на Северном Кавказе не приходилось вести уже больше года. Однако до сих пор остается загадкой, что за люди почти целый день воевали с силовиками в центре Черкесска.
Спасибо. О главных темах сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Туркменская оппозиция намерена выдвинуть единого кандидата на пост президента республики. Грузия протестует против открытия в Схинвале представительства Северной Осетии. В будущем году Азербайджан будет ежедневно поставлять Грузии около 1 000 000 кубометров газа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
В программе «Время политики» сегодня в 10:00 по московскому времени. Начало избирательных кампаний по выборам законодательных собраний в Санкт-Петербурге, Томской, Самарской, Мурманской областях. Политическая борьба в Архангельске, Ульяновске, Кирове и Оренбурге. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас, как обычно в это время, выпуск новостей спорта. В Щекинском районе Тульской области вчера прошла отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России. В ходе нее состоялись выборы главы этой организации. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов сохранил за собой пост главы СБР. И пресса, и многочисленные оппоненты Александра Тихонова уже многократно заявили с примерами и на первый взгляд довольно аргументированными, заявили о том, что конференция проходила не демократично, были многочисленные нарушения. Но и напомню, что очень большой скандал был связан перед этими выборами с кандидатурой Александра Тихонова. Тем не менее, получив поддержку, в частности, президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева, Александр Тихонов сохранил за собой главный пост в российском биатлоне. Далее о хоккее. Вчера были сыграны очередные матчи 37-го тура чемпионата Российской Суперлиги. Центральный матч, безусловно, состоялся в Омске, где «Авангард» принимал казанский «Акбарс». А хоккеисты из Казани победили 5-3. «Акбарс» набрал 76 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Суперлиги. Причем у казанского клуба еще есть и игра в запасе. У «Авангарда» осталось 73 очка. На третьем месте идет подмосковный «Химик», набравший 68 очков. Вот остальные четыре результата вчерашнего игрового дня. «Амур» в Благовещенске выиграл у «Северстали» со счетом 3-2. «Лада» дома в Тольятти проиграла Новосибирской «Сибири» 0-2. «Крылья Советов» в Москве уступили питерскому «СКА» 0-3. А в Уфе «Салават Юлаев» и «Новокузнецкий Металлург» сыграли в ничью со счетом 2-2. Капитан подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Александр Петренко, трагически погибший летом в автокатастрофе, был признан лучшим баскетболистом России 2006 года. Еще о баскетболе. В единственном сегодняшнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Майами нанес поражение Лос-Анджелес Лейкерс 101-85. У победителей Дуэйн Уэйд набрал 40 очков. Конькобежный спорт. В Коломне в новом Ледовом дворце стартовал чемпионат России по спринтерскому многоборью. После первого дня в лидеры вышли Дмитрий Лобков, победивший на дистанции 500 метров, и вслед за Иваном Лоленковым, занявшим второе место на 1000 метров, а также Светлана Кайкан, она выиграла оба вида программы, и 500 метров, и 1000. Мужская сборная России по гандболу в рамках подготовки к чемпионату мира в Германии участвует в турнире Кубок Пирамид в Египте. Вчера россияне одержали первую победу, выиграв у команды Объединенных Арабских Эмиратов с крупным счетом 47-26. В Сыктывкаре прошли спринтерские гонки классическим стилем в рамках всероссийских отборочных соревнований «Красногорская лыжня». Теперь эти состязания прошли именно в столице Коми. У женщин золото завоевала Наталья Матвеева, а у мужчин победу праздновал Дмитрий Егошин. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Самаре сегодня состоится награждение победителей журналистского конкурса «Защита прав и свобод человека и гражданина». Из Самары сообщает Сергей Хазов.
Инициатором губернского конкурса средств массовой информации «Защита прав и свобод человека и гражданина» стал аппарат уполномоченного по правам человека и Самарское отделение Союза журналистов России. В творческом конкурсе принимают участие несколько десятков печатных СМИ, журналисты телевидения и интернет-изданий. Жанровая принадлежность материалов не оговаривалась. Главное условие – журналистский материал должен затрагивать тему защиты прав человека и быть опубликован в течение этого года. Из множества работ, представленных на конкурс, будут названы победители по номинациям «Лучший материал по правам человека» на телевидении, в газетах и электронных СМИ. Благодаря работе журналистов случаи нарушения прав человека становятся достоянием гласности, говорит правозащитник Александр Лашманкин.
Сейчас у нас в стране ситуация такая, что выражать свое мнение все сложнее и сложнее. В России очень трудно быть журналистом, который смело выступает против действий власти, которые нарушают права человека, которые готовы вставать в случае конфликта между властью и человеком, поддерживать человека.
Председатель Самарского общества жертв политических репрессий «Мемориал» Владимир Семенов называет конкурс среди журналистов, пишущих на тему прав человека, очередным показушным мероприятием, устроенным властями.
Рыбу зачем прикармливают? Приручают, просто чтобы не кусало. Зачем государству прикармливать и награждать тех, кто пишет о плохо работающем государстве? Я считаю так, журналист, пишущий на правозащитные темы, это журналист, который пишет об огрехах. Это тема, сами его находят, темы нарушений властью прав человека и пишет эту тему. То есть он регулярно долбит власть, регулярно. То есть это натуральный правозащитник. Ему награда, самая лучшая награда, если о нем не буду вспоминать. Хорошо ли, когда власть награждает правозащитника? Это вообще ситуация сомнительная.
По мнению простых самарцев, сегодня в средствах массовой информации, особенно провинциальных, недостаточно широко представлена тема прав человека.
По-моему, главное, не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Но то, что они, по-моему, крайне слабы, это мне тоже очевидно. То есть роль ту, которую они должны были бы занимать в обществе, они не занимают.
Конечно, очень нужны, но я как-то их вроде бы как бы не очень ощущаю.
По словам уполномоченного по правам человека в Самарской области Ирины Скуповой, конкурс конкурс среди журналистов должен помочь простым людям лучше узнать о ситуации с соблюдением прав человека в России. Ожидается, что работы победителей конкурса будут опубликованы на страницах самарской прессы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
7:22 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Архивное открытие американского политолога о румынской версии социализма. Такова тема сегодняшнего обзора рубрики «Русский политический интернет». Слово нашему коллеге Кириллу Кобрину.
На сайте «Грани.ру» статья Максима Артемьева «Архивный взрыв». Как можно догадаться по названию, она посвящена неким сенсационным фактам, которые кто-то откопал в архиве, что, в свою очередь, вызвало взрыв общественного интереса. Это отчасти так. Архивная работа действительно присутствует. Бывший румынский диссидент, а ныне американский политолог Владимир Тисманяну на основании архивных данных подготовил для президента Румынии Траяна Басеску доклад о преступлениях коммунистического режима. От захвата власти в 1945 году до последних дней правления семейства Чаушеску.
Общее число пострадавших исчисляется 2 500 000 человек погибли от террора и репрессий. Против режима выдвинуто 21 обвинение от установления просоветского правительства до уничтожения целых социальных групп во имя классовой борьбы.
Работа проделана действительно очень большая, отмечает Максим Артемьев. К тому же выводы доклада болезненны не только для обычных румынских граждан, но и для нынешней элиты.
6 лет назад был создан Национальный совет по изучению архивов спецслужб, но только спустя 3 года в него начали передавать 2 000 000 дел секуритате. Влиятельные фигуры, связанные с прежним режимом, всячески противились этому процессу, обвиняя его инициаторов в охоте на ведьм. Их можно понять. Например, Мона Муша, депутат парламента и бывший министр культуры, признала, что в 70-е годы сотрудничала с секуритате. А экс-президент Ион Ильиеску, архитектор заговора против Чаушеску, был назван в отчете комиссии Тисманяну ближайшим помощником диктатора и одним из преуспевающих бонз режима.
И все-таки, несмотря на все понятные политические сложности и личные драмы, доклад составлен и представлен парламенту. Помимо всех очевидных последствий, есть еще и общественно-психологическая сторона этого дела. Психоаналитик сказал бы, что, выводя тяжелые комплексы на поверхность рационального мышления, артикулированно обсуждая их, люди, нет-нет, они не излечиваются, но научаются нормально жить, имея в виду то, что они знают о себе. Эта процедура в отношении российского прошлого проделана не была.
Но у нас пока все наоборот. Согласно данным компании «Башкирова и партнеры», силовые структуры, в том числе и та же госбезопасность, пользуются гораздо большей поддержкой населения, чем Госдума или Совет Федерации. Самый высокий рейтинг у Министерства по чрезвычайным ситуациям – 78%. Затем идут армия и ФСБ по 60%, потом МВД с 45,8%. Между тем, правительству в целом доверяют лишь 40% респондентов. Можно ли представить, чтобы при таких настроениях общество парламента заботился созданием комиссии, подобной румынской, чтобы во главе ее поставили, дав свободный доступ ко всем архивам, Владимира Буковского или хотя бы Сергея Ковалева. Такое предположение звучит как нонсенс.
Почему же нонсенс? Почему так отличается отношение россиян к своему прошлому от отношения других народов, переживших тоталитарные режимы? Я спросил об этом Николая Руденского, редактора сайта «Грани.ру», опубликовавшего статью Максима Артемьева.
Ответ здесь коренится в истории. Все-таки в Румынии, как и в других странах Восточной Европы, коммунистический режим со всеми его зверствами был привнесен извне. И поэтому там он не ассоциируется с такими национальными ценностями, с понятием национальной государственности. В то время как в нашей стране эта ситуация иная, и именно в последние годы советского режима, то, собственно, последние десятилетия, уже в сталинские времена, эта связь между коммунизмом и государственнической идеологией была достаточно сильна, и сейчас мы видим, что она возрождается. И когда до сих пор у нас в стране День работника служб безопасности отмечается 20 декабря, то есть День чекиста, и в этот день директор ФСБ отчитывается о проделанной работе, но это все равно, как если бы в Германии, скажем, Федеральное ведомство по охране Конституции давало отчет общественности в день основания гестапо.
Николай Руденский, редактор сайта «Грани.ру». Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
продолжит нашу программу «Панорама культурных событий».
На намывной территории Васильевского острова в Петербурге планируется построить 300-метровый небоскреб и несколько 200-метровых башен. Такие планы объявлены на заседании градостроительного совета представителями британской архитектурной компании «Генслер», которая по заказу управляющей компании «Морской фасад» разработала план застройки 476 гектаров намыва. Петербургские архитекторы в целом одобрили предложенный проект. Таким образом, помимо «Газпром-Сити» в городе может появиться еще несколько доминант. Кроме 300-метровой высотки, в разных частях новой земли Васильевского острова откроются две станции метро, торговые центры, жилые комплексы и музей современного искусства. Со стороны Финского залива контуры этой части города будут напоминать Манхэттен. Впервые после падения железного занавеса Россия вернулась к практике глушения западных радиостанций. Как пишет немецкая газета «Тагесшпигель», именно из-за глушилок в Москве практически невозможно слушать русскую службу BBC. К этому методу в России, по мнению немецкого издания, обратились после недавних событий в Лондоне. Отравление Александра Литвиненко, отказ британских властей выдать Бориса Березовского и Ахмеда Закаева – это, отмечает «Тагесшпигель», видимо, и привело к прекращению вещания русской службы BBC в FM-диапазоне. При этом уровень шума на средних волнах таков, что слушать радио практически невозможно.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 28 минут. Сегодня вторник, 26 декабря. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Конкурс на предоставление сотовой связи третьего поколения. Что покупают поляки в подарок на Рождество?
Считаете ли вы, что в уходящем году жизнь на Северном Кавказе стала безопаснее? Именно такой вопрос сегодня задаем мы слушателям «Радио Свобода». Вполне понятно, что последние события, в частности спецоперация в Черкесске, дают поводы для такого, прям скажем, не очень праздничного вопроса. Вот что пишут нам слушатели. Жизнями людей информация варьирует, как тушами животных. А вы спрашиваете о спокойствии на Кавказе. Если нет информации, то лучше спрашивать про Новый год, пишет нам Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Как же нет, когда есть, Николай, есть такая информация. Любимый россиянами благословенный Кавказ превратился в непримиримого и израненного врага для обезумевшей России, пишет нам господин Васильчиков. Слишком, может быть, эмоционально, но боюсь, что верно.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». Гостем студии будет экс-премьер России Михаил Касьянов. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас московское время 7 часов 30 минут. Как всегда в это время на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Черкесске минувшей ночью неизвестные попытались подорвать автомобиль с милиционерами, охранявшими дом, в котором накануне была проведена спецоперация. Пострадавших нет. В Верховном суде Карачаево-Черкесии продолжится оглашение приговора по делу об убийстве 7 предпринимателей осенью 2004 года. На скамье подсудимых 16 человек, в том числе бывший зять президента Карачаево-Черкесии Али Каитов. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане. Защита Кулаева и ряд пострадавших просят отменить приговоры и направить дело на новое рассмотрение. В Ашхабаде состоится внеочередное заседание Народного совета, высшего представительного органа Туркмении. Его участники должны назначить дату выборов нового президента и рассмотреть кандидатуры на этот пост. В Баку избит журналист независимой оппозиционной газеты «Азадлык» Никат Хусейнов. Он находится в больнице. В поселке Чикдамын в Хабаровском крае полностью восстановлено теплоснабжение. Режим чрезвычайной ситуации отменен. 10 декабря в поселке произошел прорыв трубопровода. Без тепла остались около 6,5 тысяч человек. Мир вспоминает сегодня погибших в результате цунами, обрушившегося на побережье Юго-Восточной Азии ровно 2 года назад. Жертвами стихии стали более 220 тысяч человек в 12 странах, расположенных в бассейне Индийского океана. В Иордании в ближайшее время пройдет встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и премьер-министра Исмаила Ханьи. Они при посредничестве короля Иордании обсудят пути урегулирования внутриполитической ситуации в палестинской автономии.
Что касается погоды, во вторник и в среду на северо-западе и юге европейской территории России погода неустойчивая, с резкими колебаниями атмосферного давления и температуры. В Москве сегодня днем без осадков, температура воздуха 7-9 ниже 0. По области минус 5, минус 10, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшой снег, местами слабый гололед, туман, температура 3-5 ниже 0, вечером 0, минус 2 градуса.
7 часов 32 минуты, вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. По информации руководства ФСБ, в 2006 году российские спецслужбы провели на Северном Кавказе 119 спецопераций, в ходе которых были уничтожены более 100 лидеров незаконных вооруженных формирований, в том числе Шамиль Басаев и Абдулла Сайдулаев. Однако, по мнению экспертов, это не решило в целом проблему существования исламистского подполья на юге России. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Ликвидация лидеров ичкерийского подполья – это успех спецслужб, который не решил проблему безопасности на Северном Кавказе, считает политолог Тимур Музаев.
После долгих лет укоров, наконец-то вот поймали. Да, здесь есть, конечно, у них заслуги. Но что касается безопасности жизни на Северном Кавказе, мне кажется, что вот это их какие-то вот профессиональные достижения безопасности и к улучшению жизни на Северном Кавказе не имеют никакого отношения. Потому что от того, что будет ли там Сайдулаев или не будет там Сайдулаев, безопаснее от этого жизни не станет. Мне кажется, что безопаснее жизнь на Кавказе станет тогда, когда там будет, наконец, нормальная экономика, нормальные отношения, социальные, политические, нормальные возможности для жизни людей. Пока таких возможностей нет, будут появляться Басаевы, будут появляться Сайдулаевы или кто угодно. Фамилии их уже как бы не имеют значения. И спецслужба будет дорапортовать об успехах, но пока не будет нормальная жизнь, террористы или участники сопротивления, как угодно их назовите, будет появляться снова и снова. Потому что сама вот нестабильность, сами условия жизни генерируют вот это сопротивление.
Силовая составляющая в политике Кремля на Северном Кавказе – это непонимание проблем или беспомощность Кремля в решении этих проблем?
Мне кажется, что в Кремле прекрасно понимают проблему. Более того, те аналитические документы, которые исходят из администрации и из Южного федерального округа, свидетельствуют о том, что кремлевское руководство прекрасно понимает эту проблему, его социально-экономическую базис этой проблемы. Но в то же время у Кремля нет реальных механизмов для реализации хоть каких-то своих действий. Вот мы говорили в свое время о том, что все эти вертикали власти приводит к тому, что реальная управляемость регионами теряется. Идут записки, идут отчеты, но реальная управляемость регионом, вот эта вертикаль власти, теряет. Потому что центр не видит, что делается на местах. И, во-вторых, не имеет аппарата для того, чтобы что-то делать. Потому что весь аппарат занимается тем, что пишет реляции, выслуживается перед руководством «Единой России», ну и так далее. Чем больше таких ритуалов, тем меньше общество управляется. А на Кавказе это опасно вдвойне, поскольку Кавказ начинен самыми опаснейшими проблемами, если их не решать, то вот происходит то, что вот произошло в Черкесске.
Это был российский политолог Тимур Музаев. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что в уходящем году жизнь на Северном Кавказе стала безопаснее? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Судя по той информации, которая идет через средства печати, по-моему, там сейчас стало намного лучше, чем было раньше.
Мне кажется, только средства массовой информации говорят о том, что там жизнь налаживается, все становится хорошо, но внутренние конфликты там все равно существуют. Я сама там жила, в городе на Балкарии. Там, может быть, чуть-чуть полегче стало, но внутренние конфликты как были, так и есть.
Смотришь российское телевидение, там российская пропаганда. Смотришь какое-то западное телевидение, там западная пропаганда. Там нету объективной информации. Правду можно только понять, посетив такие места. Просто сейчас нету возможности и времени, и цели, что что там делать.
По крайней мере, сейчас гораздо меньше слышу, допустим, там по радио, по телевизору просто. Я надеюсь, что у них все стало гораздо лучше.
Я думаю, пока не закончится конфликт, что, к сожалению, мне кажется, нереально. О том, что жизнь стала безопасной, говорить нельзя. Ну и политике вообще не верю. Больше интересуюсь историей, чем политикой, потому что современную политику можно начать будет потом. А сейчас нет, правда, считаю.
Наверное, стало, хотя, опять же, не уверена. То, что говорят в новостях, и то, что происходит там, две разных вещи.
Конечно, сейчас там стало безопаснее. Наше мудрое правительство выбрало клан, который сам пытается навести порядок. Пусть сами внутри себя и разбираются. Российским солдатам там делать нечего.
Я думаю, что не стало. Но я надеюсь, выборы будут парламентские через год в Госдуму. Я думаю, что будет большинство уже не только Единой России, но и других партий. Какие-то изменения, может быть, будут.
Любые средства массовой информации достаточно далеки от реальной жизни. Это же надо там жить для того, чтобы оценить.
Эта тема сейчас гораздо меньше освещается в средствах массовой информации. Например, вот Анна Политковская, она вся находила материалы, которые показывали действительно, что там происходит, и можно было составить какое-то впечатление. И сейчас, даже слушая политиков, то, что они говорят о нашей жизни и зная ее изнутри, к сожалению, не верится. Средства массовой информации, они настолько все стали на одно лицо, то есть один большой государственный канал. И, на мой взгляд, это не отражает совершенно действительность.
Я не за коммунизм, но когда была вот эта система позволяла держать вот эти народы в узде, как говорится. А сейчас их отпустили, а народ, они очень такой сложный. Поэтому мне кажется, что пока там вот именно властно что-то не наведут, серьезно, сильно, не помогут никакие ни деньги, ни гуманитарные какие-то акции, а вот именно властно, тогда, может быть, что-то изменится.
Может быть, и стало немножко более безопасно. Ну, я бы не хотела, чтобы мои близкие люди там жили. Я думаю, там все равно опасно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: считаете ли вы, что в уходящем году жизнь на Северном Кавказе стала безопаснее? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России объявлен конкурс на предоставление сотовой связи третьего поколения. Школьник похищает через интернет решение задач Олимпиады и даже снижение нагрузки на спину человека, несущего рюкзак. Об этом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Физиолог Ларри Ром из Университета Пенсильвании сумел снизить нагрузку на спину человека, несущего рюкзак. При ходьбе тело человека двигается вверх и вниз с амплитудой около 5-7 сантиметров. И человеку приходится поднимать и опускать вес груза при каждом шаге. Именно эти усилия сумел скомпенсировать Ларри Ром. О новой конструкции рюкзака рассказывает Владимир Губайловский.
Конструкция нового рюкзака основана на принципе сохранения высоты груза во время ходьбы. Подвешенный на эластичных тросах рюкзак при каждом шаге скользит вверх или вниз по металлической раме. Ученый считает, что можно усовершенствовать рюкзак и добавить электрогенератор, который будет использовать кинетическую энергию движения рюкзака для подзарядки батарей мобильных устройств.
Новости коротко. Федеральное агентство связи России объявило 3 открытых конкурса на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи третьего поколения. На конкурсы выставлены 3 полосы радиочастот для применения на территории России стандарта UMTS. Заявки на конкурс будут приниматься с 16 января по 26 февраля 2007 года. Предложения участников конкурса рассмотрят 20 апреля. О своем желании участвовать в конкурсах уже заявили операторы сотовой связи Мегафон, Вымпелком и МТС. Жюри Эстонской математической олимпиады среди школьников аннулировало результаты выпускника Таллинской реальной школы. Как сообщил председатель жюри, в результате проведенного расследования, в котором принимала участие эстонская полиция, было установлено, что школьник взломал через интернет компьютер жюри олимпиады и получил доступ к решениям задач. Это позволило ему показать высокий результат. В ходе беседы в полиции школьник признался в мошенничестве. Компания Current Analysis проанализировала объемы продаж плеера Zune производства компании Microsoft. Плеер вышел на рынок в сентябре. Его продажи невысоки, но все не так плохо, как предсказывали аналитики. Microsoft с плеером Zune контролирует около 13% рынка плееров в ценовой категории от 200 до 300 долларов. К концу июня наступающего года Microsoft рассчитывает продать не менее 1 миллиона плееров Zune.
На волнах Радио Свобода панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, а представил ее Александр Костинский.
7:42 в Москве. Нашу программу продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Антон, вот несколько дней прошло со дня смерти Туркменбаши. Наверняка газеты еще полны информацией.
Да, ну, по преимуществу, конечно, комментариев. Газеты полны. Аналитические статьи пишут журналисты. В рубрике «Цитата недели» вот в газете «Ведомости» высказывание исполнительного секретаря СНГ Владимира Рушаева. Благодаря ему, Сафармурату Ниязову, Туркмения добилась значительных успехов в укреплении своих международных позиций. Далее автор статьи Максим Гликин анализирует это высказывание. Устами одного из главных российских спикеров по проблемам СНГ Москва продолжала выражать респект Туркменбаши и после его смерти. Рушайло назвал скончавшегося президента авторитетным руководителем и подлинным национальным лидером. Конечно, о покойном либо хорошо, либо ничего, но неуместно ли было, промолчав о правителе, несколько слов сказать о судьбе подданных? Во время краткого межвластия в соседней республике российским властям впервые за долгое время предоставился шанс выразить свое отношение к характеру туркменского режима. Хотя бы намекнуть, что пример суверенной демократии по-туркменски с пожизненным президентством все-таки далеко отстоит от наших идеалов. Послать такой ясный месседж нужно было не в Ашхабад, а собственной аудитории. В таком роде, например, высказался помощник госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Ричард Баучер. Мы, конечно же, надеемся на мирный и стабильный переход власти к такому правительству, которое будет пытаться обеспечить справедливость, демократию и процветание, которых заслуживает народ Туркменистана, так сказал Баучер. Никто вроде бы и не обидел Туркмению, но позицию Вашингтона обрисовали исчерпывающие, пишет Гликин на страницах «Ведомостей». Российские официальные комментаторы, преуспевшие в обличении авторитарного режима Михаила Саакашвили, по поводу ситуации в Туркменистане не позволили даже тонких намеков. По тому же принципу, не уставая ругать за дискриминацию русских прибалтийские правительства, они никогда не вступались за 150 тысяч русских в Туркмении, даже когда значительную их часть лишили пенсий. И Украине, сводящей концы с концами за счет туркменского газа, и России, в чьей энергетической стратегии дешевый туркменский газ – важнейшее звено, ссориться с таким соседом не с руки. Заметно повлиять на развитие событий в этой герметичной стране Москва и Киев тоже вряд ли способны. Но, думается, есть и другой аспект такого отношения к Туркменбаши. Тот из наших чиновников, кто заикнется о культе личности в Туркменистане, рискует нарваться на вопрос: «Так вам это не нравится? А не туда ли вы ведете сами?» И потому безопаснее говорить, что нам все нравится. У нас нет и не будет никаких претензий к южному соседу. Это статья Максима Гликина на страницах газеты «Ведомости». И еще одна сегодняшняя публикация «Ведомости» посвящена Туркмении. Это новость. Сегодня станет известно имя следующего президента Туркмении. Это на второй полосе газеты. Можно прочитать об этом.
Спасибо. Об одной из тем сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:15. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня мир вспоминает погибших в результате цунами, которое обрушилось на побережье Юго-Восточной Азии ровно 2 года назад. Представитель властей Испании подтвердил, что известный врач был срочно вызван из Мадрида в Гавану для обследования Фиделя Кастро. На Камчатке поселок Ключи второй раз за сутки засыпало вулканическим пеплом. Выброс пепельного облака высотой до 10 километров был зафиксирован при извержении вулкана Шевелуч. В Киргизии произошло землетрясение мощностью около 7 баллов по шкале Рихтера. Жертв и разрушений нет. На волнах Радио Свобода примерно через 15 минут вы услышите еще один выпуск новостей, в котором эти и другие темы часа будут объявлены более подробно.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит программу «Экономический обзор».
Объем российской экономики, по оценкам правительства, увеличился за 10 месяцев 2006 года на 6,8%. Это почти на 1% больше показателя за тот же период годом ранее. В целом, в 2006 году объем ВВП России, по экспертным оценкам, составит чуть более 1 триллиона долларов. Это в 2,5 раза меньше прогнозируемого объема ВВП Китая. Федеральное агентство связи России объявило о начале подготовки открытых конкурсов, на которые будут выставлены 3 лицензии на предоставление в стране услуг сотовой связи третьего поколения. Прием заявок на участие будет проводиться с 16 января по 26 февраля 2007 года, а итоги, как ожидается, станут известны 20 апреля. По условиям конкурса владелец лицензии должен начать предоставление новых услуг не позднее, чем через 2 года. Стоимость самой лицензии составит примерно $100 000. Однако инвестиции, необходимые для развертывания новых сетей связи, оцениваются в сотни миллионов долларов. Наиболее вероятными победителями конкурсов эксперты считают 3 ведущих в России операторов сотовой связи. Компании МТС, Вымпелком и Мегафон, которые уже эксплуатируют опытные сети мобильной связи третьего поколения. Совокупный объем активов российской банковской системы увеличился в 2006 году на 37%, почти до 13,5 триллионов рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это примерно $510 миллиардов, или в 3,5 раза меньше объема активов крупнейшего банка мира, японского Tokyo Mitsubishi UFG. Объемы кредитования населения в России в 2006 году, по данным Министерства финансов, увеличились на 50%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2007 года может составить $180.20 за тонну, что на 50 центов ниже действующей сейчас ставки. Об этом сообщил представитель Министерства финансов Алексей Сакович. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $57 за баррель или $416 за одну тонну.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля, установленный Банком России на сегодня, составляет 26 рублей 35 копеек за доллар США и 34 рубля 62 копейки за евро. Евро на мировых рынках стоит $1.31.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 26 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
26 декабря 70-го года. Программа о книгах и авторах. Историк Федор Вишняков рецензирует книгу Жиля Перо о знаменитой советской разведывательной сети «Красная капелла».
Жиль Перо, героем его книги является Леопольд Треппер, новый советский резидент, то есть новый глава советской шпионской сети в Западной Европе. Создатель знаменитой организации «Красная капелла». Господин Перо делает самые невероятные заявления об успехах организации Треппера. Треппер якобы знал все. Планы вторжения вермахта, дислокация германских сил, даже передвижение самого Гитлера. Увы, никакого подтверждения этих потрясающих успехов мы не находим. Текст 2-3 донесений Треппера, которые напечатаны в книге, взятые из архивов гестапо, состоят всего лишь из сплетен, собранных в парижских кафе. Наиболее трудным для автора момент наступает при описании ареста Треппера в ноябре 1942 года. Согласно секретным документам гестапо, опубликованным несколько лет назад в книге Давида Далина «Советский шпионаж», Треппер немедленно после ареста предал всех своих агентов, которых тут же арестовали. После этого он сотрудничал с гестапо в течение целого года до своего побега, посылая ложные донесения в Москву. А подчиненные Треппера проявили еще большее рвение в своем предательстве, В особенности это касается офицеров НКВД. Что до германских коммунистов, участников шпионской сети Треппера, то они оказались людьми покруче и не сломались даже под пыткой. Весь этот эпизод показывает, что сеть Треппера, знаменитая «Красная капелла», сослужила гораздо большую пользу немцам, чем Советскому Союзу. Жиль Перо пытается утверждать, что Треппер якобы блестяще обманул немцев, и что, как всегда, советские шпионы вышли победителями. Увы, ни крохи доказательства этой фантастической версии. В 1945 году Треппер попал в руки советских властей. Его повезли в Москву и посадили в Лубянку. Ему повезло. Он чудом спасся. В 1955 году Треппера освободили, и он вернулся в свою родную Польшу. Что ж, счастливый конец шпионскому рассказу. Во время недавней антисемитской чистки в Польше Треппера выгнали со своего поста. Сыновья его эмигрировали на Запад. Сегодня это одинокий, сломанный старик.
Федор Вишняков о книге «Жиль Перо. Красная капелла». Радио «Свобода». 26 декабря 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве. Продолжит программу очередной рождественско-новогодний репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Польши. Рождество в католической Польше отмечают почти 100% жителей, и предпраздничная покупательская суета давно стала одним из главных атрибутов этого времени. О том, как поляки выбирают подарки, что дарят взрослым и детям, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
В нынешнем году некоторые торговые центры начали предлагать подарки к Рождеству уже в начале ноября. Одни этим недовольны, мол, теряется магия праздников, другие, наоборот, радуются тому, что есть, по крайней мере, время выбрать как следует подарок. Я высматриваю заранее, что кому подошло бы на праздники. Захожу по дороге с работы в разные магазины и выбираю. А потом уже ближе к Рождеству и покупаю. До сих пор все получалось как надо. Говорит клиент одного из варшавских торговых центров. Его приятель добавляет. Ищу сыну что-то наподобие бронетранспортера, но вот уже 3 дня не могу найти. Хорошо, что еще есть время, потому что если что-нибудь другое куплю, будет небольшое разочарование. Что покупают поляки в подарок на Рождество? Последние годы все чаще в качестве подарка выбираются книги. Для детей есть множество великолепно изданных книг, сказки всевозможные, и это не так дорого. Если вы знаете литературный вкус того, кому будете дарить книгу, мы найдем конкретного автора и произведение. Если нет, можно выбрать что-нибудь нейтральное. Вот, например, энциклопедия запахов, пословицы. Есть из чего выбрать. Взрослые покупают чаще всего парфюмерию, и здесь тоже есть из чего выбрать. Одна из фирм к нынешнему Рождеству предлагает даже аромат, который вызывает у пользователя чувство счастья. В прошлом году поляки потратили на рождественские подарки около 3 миллиардов долларов. Эти деньги мы потратим прежде всего на косметику. Косметические товары купит каждый второй поляк. Далее идут одежда, электротехника. Достаточно высоко в этом списке находятся также игрушки. А что варшавяне не хотели бы получить в подарок на Рождество? По результатам мини-опроса в центре польской столицы, наиболее нежеланный подарок – это, как ни странно, деньги. Деньги не хотела бы, чтобы мне подарили, ведь это значит, что кто-то не захотел подойти с сердцем к выбору подарка. Деньги, это я бы сказал, никакой подарок. Мол, возьми и до свидания. Мне не хотелось над подарком подумать. Носки не хочу получить и вообще никакой одежды. Обычно вечером в сочельник, в канун Рождества, польские дети, которые надеются найти утром подарки под елкой, оставляют на столе комнаты, в которой стоит елка, стакан молока и печенье, для того, чтобы ими смог подкрепиться святой Миколай, то есть Санта-Клаус, а также несколько морковок для его оленей. Работать польским святым Миколаем очень нелегко, рассказывает пан Антоний, который перед Рождеством уже много лет подряд превращается в самого желанного гостя детей. Подбежал однажды какой-то маленький мальчик и как схватит меня за бороду, как потянет. Борода, конечно, отклеилась, а он как закричит: «Смотрите, Миколай не настоящий». Спрашивают дети, женат ли Миколай. Если он приезжает на ленях, то где они в данный момент? Где он делает столько подарков и так далее? Для каждого ребенка нужно найти время, спросить, вел ли он себя хорошо. И лучше всего, если получается сделать так, чтобы ребенок сам себе что-то пообещал. Например, лучше учиться или больше не вставлять заколки для волос в розетку.
Вкладывания спинок до контактов.
А что, если святой Миколай немного ошибается, принесет, например, два одинаковых подарка или подарок неподходящего размера? В Польше все более распространенной становится замена таких подарков. В некоторых многоквартирных домах, доступ куда закрыт для посторонних, нежеланные подарки выставляют на лестничную клетку, так, чтобы сосед мог поменяться, если у него есть чем. Все чаще, однако, подарки просто меняются в магазинах. В борьбе за клиентов многие торговые сети идут на это. Продавец одежного магазина. Бывает иногда, что кто-то выбрал неподходящий размер, ошибся и хочет вернуть покупку. Конечно же, в такой ситуации мы идем навстречу. Поэтому случается, что подарки дарят вместе с чеками. Некоторые магазины, однако, меняют их уже даже без чеков. Может так случиться, что чек просто выбросили. Но и здесь есть выход. Копию можно найти в нашей компьютерной системе. Это возможно. Говорит продавец магазина с сувенирами. Между тем, католическая церковь призывает поляков задуматься прежде всего над духовным значением праздников. Отец Ян. В духе веры, надежды и любви должны проходить праздники, так, чтобы каждый мог открыть их смысл, то есть увидеть в другом человеке человека.
Другим человеку человека.
Необычный подарок приготовили в нынешнем году полякам и политики. Депутаты правящей партии «Право и справедливость» записали альбом с несколькими польскими рождественскими песнями – календами. Вот как одну из самых известных календ поют политики.
Dzisiaj Betlejem, wesoła nowina.
А вот версия церковного детского хора. Календы в собственном исполнении – это также лучший подарок родителям от детей. Празднование Рождества в польской семье без этого обходится редко.
Ой, малюшки, 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 як Оленка Вицка, альбо літес якоби, якоби, кавалечек смицка.
Ли-ли-ли. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Ли-ли-лай, ли-ли-лай, спевайте, играйте му, малому, малому.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе мы предложим вашему вниманию вот какие темы.
Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву. Перспективы выборов в российский региональный парламент. Решение Политбюро ЦК КПСС 1968 года.
Напомню, что главная тема утреннего эфира связана с событиями на Северном Кавказе, в частности, спецоперация в городе Черкесске. Считаете ли вы, что в уходящем году жизнь на Северном Кавказе стала безопаснее? Вопрос слушателям Радио Свобода.
Испанцы гордятся, что их страна бьет европейские рекорды по затратам на рождественские подарки и угощения.
Мировое сообщество больше не верит Ирану, его политическому курсу.
Российский газ в больших объемах будет поступать в Грузию лишь в течение января.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Талибы несут большие потери. И это с определенной точки зрения печально, поскольку речь идет о человеческих жизнях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9520.